С новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги газовых переговоров между министрами иностранных дел России и Украины в Москве. Вызов на допрос матери юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО. Начало судебного процесса по делу бывшего президента Франции Жака Ширака, обвиняемого в коррупции. И Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение иска Союза потребителей России к сотовому оператору Мегафон, допустившему утечку данных клиентов в общий доступ. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Итак, сегодня в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины. Сергей Лавров и Константин Грищенко общались по поводу вопросов, не связанных напрямую с газовым спором двух стран, но были вынуждены затронуть эту тему в ответах на вопросы журналистов. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Сергей Лавров и Константин Грищенко вышли к прессе с несколько напряженными улыбками и долго говорили о темах, которые в российско-украинских отношениях споров не вызывают, о подходах к международным делам, о культурном обмене и соглашениях по Севастополю. При этом оба министра, вероятно, понимали, что как только дело дойдет до вопросов, спросят про газ. Так и произошло, и украинские журналисты поинтересовались у Сергея Лаврова, не загоняет ли Москва своей позицией о незыблемости газа договоренностей Украину в угол. Российский министр это всячески отрицал.
Чьи бы то ни было попытки загнать кого бы то ни было в угол, никогда не способствуют развитию хороших отношений, не говоря уже о стратегических отношениях. И Россия к таким попыткам не прибегает. В отношениях с Украиной мы руководствуемся принципами стратегического партнерства. А что касается газовых и прочих экономических вопросов, то мы здесь руководствуемся общепринятым принципом уважения международных обязательств, включая и контракты, и межправительственные соглашения.
При этом, по словам Сергея Лаврова, сославшегося на недавнее заявление Кремля, к возможным судебным разбирательствам с Киевом Москва вполне готова.
Пресс-секретарь президента на днях сказала по его поручению, что мы готовы отстаивать свою позицию в любой международной судебной инстанции.
Константин Грищенко старался говорить на газовую тему еще меньше, чем его российский коллега. По его словам, Украина к судам тоже готова, но ей не хотелось бы, чтобы до судебных разбирательств дошло дело.
Что касается Стокгольмского суда, естественно, что всегда есть одна группа конкретная людей, которые заинтересованы в рассмотрении дел в судах. Это юристы. Наверное, мы постараемся сделать все возможное, чтобы облегчить им жизнь и найти решение, естественно, в двустороннем формате. Хотя аргументов для того, чтобы представить нашу позицию в любом международном суде, конечно, у нас достаточно. Но мы рассчитываем, что мы найдем в течение ближайшего времени решения, которые бы отвечали современной рыночной ситуации и современной договорной практике.
В ходе пресс-конференции выяснилось, что плохо сдерживаемое раздражение российские и украинские власти испытывают и в вопросе присоединения Киева к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Сергей Лавров сказал, что Украине стоило бы определиться в этом вопросе поскорее. Константин Грищенко ответил, что Украина, в смысле членства в международных экономических организациях, находится в более продвинутом статусе, чем члены таможенного союза.
Мы считаем, что сегодня, к сожалению, реальных возможностей для полноценного участия в таможенном союзе не существует, хотя бы из-за того факта, что Украина является членом Всемирной организации торговли, а наши три государства-партнера еще нет.
Многие наблюдатели отмечают, что экономические разногласия между Москвой и Киевом могут предстоящей зимой привести к сложностям с энергопоставками в Европу, как это уже бывало в прошлые годы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ключевой проблемой экономических отношений России и Украины уже много лет являются поставки газа, это правда. Безуспешные попытки договориться с Москвой о параметрах соглашений, которые устраивали бы Украину, сопровождаются в Киеве живой экспертной дискуссией по вопросу о выработке в стране новой энергетической стратегии. О возможных параметрах такой стратегии мой коллега Андрей Шары беседует с директором Киевского института экономических и политических исследований Игорем Бураковским.
Если реально посмотреть на потребности Украины в газе, то мы можем говорить разные цифры, но то, что законтрактированные объемы газа сегодня превышают реальные потребности Украины, это, как бы, так сказать, очевидный факт. Долгосрочные контракты, которые фиксируют достаточно большие объемы газа, поставляемого в те или иные страны, на сегодняшний день, наверное, уже отыграли свою историческую роль. С другой стороны, понятно, традиционно в условиях неэффективной экономики, и, наверное, это был какой-то своего рода постсоветский синдром, Украина всегда старалась иметь долгосрочные контракты с тем, чтобы обеспечить свои потребности на максимально длительный период времени.
Украине есть чем заменить российский газ? Какие другие источники энергии могут быть вашей страной использованы?
Есть, как бы, так сказать, два направления. В Украине, в общем-то, пытаются на сегодняшний день заниматься вопросами сланцевого газа, и я думаю, что здесь есть определенная перспектива. Мы можем говорить о достаточно большом потенциале украинской ветроэнергетики, и хочу сказать, что, к сожалению, ей не уделялось достаточного внимания, хотя, так сказать, для определенных регионов это было бы существенное подспорье. Мы можем говорить о так называемой системе малой гидроэнергетики, то есть небольшие, так сказать, гидроэлектростанции, находящиеся не на центральных, а условно говоря, на, скажем, небольших, так сказать, реках. Второй момент, который сегодня является важным, это повышение энергоэффективности. По расчетам отдельных экономистов, и я поддерживаю в данном случае эти расчеты, энергоэффективность украинской экономики можно достаточно быстро и при не очень, я бы сказал, таких масштабных затратах повысить примерно на 35%. То есть речь идет о том, чтобы получать на 35%, условно говоря, энергии больше, с одной стороны, из имеющихся источников, с другой стороны, естественно, речь идет о сокращении потребления. И вот, мне кажется, энергоэффективность – это как раз и есть стратегическое направление.
Украина может быстро найти замену российскому газу, если она решит покупать его меньше?
Знаете, если мы будем покупать газа меньше, это не означает, что, так сказать, мы его покупаем где-то, так сказать, на стороне. Если мы будем продолжать закупать российский газ в тех же объемах, которые предусмотрены контрактом, то неминуемо возникает вопрос, что с ним делать. Вопрос не заключается в том, чтобы покупать больше или меньше. Вопрос заключается в том, чтобы мы имели механизмы, которые позволяли нам достаточно оперативно решать вопросы закупки газа в тех объемах, которые нам нужны. Понятно, что в условиях кризиса во многих странах, так сказать, закупки резко упали. По мере того, как, так сказать, происходит модернизация национальной экономики, тоже, так сказать, возникают вопросы по поводу использования, так сказать, объемов газа в той же самой металлургии. Как бы мы традиционно рассматриваем отношения «Газпром» и «Нафтегаза Украины». Это действительно крупный блок, так сказать, газового рынка. Но нельзя забывать и о, так сказать, сегменте двусторонних отношений. Мы можем, так сказать, называть опыт достаточно позитивный опыт, скажем, той же компании «СКМ» и некоторых других, которые смогли, так сказать, перейти на двусторонние контракты без участия государства. Было бы абсолютно неправильно судить все только вот исключительно всю проблему к отношениям между «Нафтегазом Украины» и «Газпромом». И понятно, что проблемы газового рынка, ну, по крайней мере, Украина, должны рассматриваться в более широком контексте.
Это было мнение директора Киевского института экономических и политических исследований Игоря Бураковского, с которым беседовал Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 40 миллионов рублей. Решается вопрос о мере пресечения. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой международной инстанции. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, вызвана на допрос. В фонде считают решение следователей попыткой оказать давление на родственников погибшего. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. В Каире, где сегодня возобновился процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака, у здания суда произошли столкновения между сторонниками и противниками бывшего лидера страны. В Афганистане найдены тела двух граждан Германии, сотрудников одной из гуманитарных организаций, пропавших более двух недель назад. На северо-западе Ирана идут столкновения между правительственными силами и курдскими повстанцами. Иранские СМИ сообщают о гибели 22 боевиков. Китай опровергает появившуюся в западных СМИ информацию о поставках оружия ливийскому режиму Муаммара Каддафи, вопреки международным санкциям против него. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что не согласен с мнением о том, что еврозоне грозит новая рецессия. Правящая в Германии правоцентристская коалиция потерпела серьезное поражение на вчерашних выборах в парламент земли Мекленбург-Верхнее Померание. В Словении сегодня предстал перед судом бывший премьер-министр Янес Янша. Его и еще четверых подсудимых обвиняют в коррупции при заключении в 2006 году сделки на поставку словенской армии бронетранспортеров из Финляндии. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе с авторской страницей программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, авторскими колонками, блогами наших авторов, видеотрансляциями и многим другим, вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Следователи МВД вызвали на допрос в Следственный департамент мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Дело против погибшего в СИЗО юриста было возобновлено спустя 20 месяцев после его смерти без согласия родственников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Следователи, возобновившие дело против Сергея Магнитского, вызвали на допрос мать погибшего в СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital». Об этом сообщили в самом фонде. Допрос назначен на 8 сентября 2011 года. По информации представителей фонда, проводить его будет тот же следователь, который принимал участие в расследовании против юриста. Это и сам факт вызова матери погибшего в Следственный департамент в фонде сочли психологическим давлением на близких Магнитского. Такого же мнения придерживается и бывший коллега Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун.
Конечно, это абсурд, и, честно говоря, отвратительно, что они могут вызвать на допрос мать после того, как убили ее сына. И это также незаконно. Она требовала, чтобы дело против Магнитского было закрыто на двух основаниях. Первое – это, конечно, то, что он умер. А второе – это дело было сфабриковано, это официальное заключение. А как вы можете расследовать дела, которые были сфабрикованы? Поэтому она хочет возбудить новые уголовные дела против тех, кто сфабриковал дело Магнитского.
Дело в отношении Сергея Магнитского было возобновлено в начале августа по решению Генеральной прокуратуры. Как стало известно, сделано это было в связи с вновь открывшимся обстоятельством. Конституционный суд России запретил закрывать уголовные дела без согласия родственников. Однако возобновление уголовного дела было также осуществлено без согласия семьи погибшего. В фонде «Hermitage Capital» назвали это повторным нарушением конституционных прав родственников Сергея Магнитского. Пока неизвестно, будет ли мать Магнитского допрашиваться в связи с делом против ее сына или же в рамках расследования его гибели в Бутырской тюрьме. Но в пользу первого говорит тот факт, что повестку направила следователь Супунова. Именно она вела дело против юриста «Hermitage Capital». В рамках этого дела следователи не могут требовать от матери Магнитского участвовать в допросе. Об этом «Радио Свобода» рассказала советник Конституционного суда Тамара Морщакова.
Речь идет о допросе близких родственников матери. На основании конституционной нормы требовать дачи показаний от таких близких родственников не может никто, потому что близкие родственники имеют право отказаться давать показания, и никто не может принудить маму Магнитского. Естественно, что она имеет право не являться на такие допросы.
Рабочая группа Президентского совета по правам человека, которая и признала дело Магнитского сфабрикованным, также сочла вызов матери юриста на допрос давлением на семью погибшего. Как заявила «Радио Свобода» правозащитница Людмила Алексеева, члены совета выступят с протестом против действий Следственного комитета.
Мы вообще представляли против возобновления этого дела. Нет никаких законных оснований для возбуждения этого дела по смерти Магнитского, поскольку по разъяснению Конституционного суда по смерти человека его дело может быть возбуждено, если они добиваются его реабилитации.
Правозащитница Людмила Алексеева передала «Радио Свободу» слова матери Магнитского Натальи Николаевны. Она не собирается являться на допрос, потому что считает сам факт ее вызова незаконным и возмутительным. Сама Наталья Магнитская в силу морального и физического состояния не может общаться с прессой. Динара Седикова, «Радио Свободу», Москва.
В эфире «Время свободы». Президент Дмитрий Медведев сегодня распорядился временно отменить взимание платы за любительскую рыбалку до окончания общественного обсуждения нового закона о рыболовстве. Об этом законопроекте, который вызвал резкую критику в обществе, моя коллега Светлана Павлова побеседовала с одним из учредителей общественной организации «Союз рыболовов России» Олегом Мазановым.
Слов Андрея Крайнего, это то, что все-таки ведомство услышало желание рыбаков убрать все рыболовные участки РПУ, частные угодья, с территории всех рек и перевести их на территории замкнутых водохранилищ, то, что просили рыбаки. То есть это закрытые водоемы типа прудов, карьеров, где они могли бы разводить рыбу и делать бизнес на этом, на платной рыбалке. А территории водохранилищ крупных рек освобождаются от рыбопромысловых участков. Там не будет оказываться никаких услуг по любительской рыбалке, и за это будут браться деньги. То есть это мы считаем, как бы, если это так будет, маленькой нашей победой.
Но я так понимаю, все равно остаются так называемые фиш-карты.
Да, значит, получается как? Росрыболовство идет, с одной стороны, навстречу, но с другой стороны оно выдвигает требования о вводе рыболовных карт рыбака. И при этом обосновывает их, что это сами рыбаки так говорят. То есть уберите, говорят рыбаки, говорят, уберите рыболовные участки, за это мы готовы ввести систему рыболовных карт. Это опять господин Крайний немного лукавит. По крайней мере, за Поволжье скажу, что Самара, Татарстан категорически против рыбных карт рыбака, либо фиш-карт, как их еще называют, потому что вот их, это мы считаем, это просто дополнительные поборы с рыболовов. Никаких изменений в лучшую сторону для природы, для водных геологических ресурсов они не несут.
Федеральное агентство по рыболовству будет ждать новых пожеланий от рыбаков. Как вы думаете, действительно, вот за ближайшие 2 недели будет еще какие-то исправления в законопроект внесены?
Ну, вы знаете, это не замороженная версия. Значит, рыбаки сейчас ознакомятся и постараются очень быстро отреагировать на эти все новые требования, но они будут вот для Поволжья однозначно, это нет фиш-картам, сейчас мы собираем подписные листы по Татарстану в Самаре. Основное это будет нет картам рыбака, и мы посмотрим еще, что же там по рыболовным участкам, потому что вызывает сомнение, что это основная позиция Росрыболовства, и оно так легко его сдало. И еще было это замечание, что мы Росрыболовство не будет забирать те участки, которые уже были розданы рыболовные. Для нас это просто, ну, неприятный сюрприз, потому что в Татарстане все реки были розданы. Если они хотят вернуть их обратно, то это мы считаем, что будет опять социальное напряжение у нас в республике.
А планируются ли какие-то еще масштабные акции, уличные акции протеста рыбаков в связи с этими поправками?
Акции будут производиться только тогда, когда власть не слышит людей, понимаете? А так мы считаем, что мы не сторонники публичных таких массовых мероприятий, недостаточно, конечно, эффектные, но, наверное, малоэффективные. Мы за диалог с властью. Если власть будет нас слышать, будет разговаривать с рыбаками, представителями рыбаков, и договариваться, то, наверное, не стоит будоражить народ. Если же власть не будет слушать и будет занимать жесткую позицию, бескомпромиссную, то, конечно, рыбаки опять выйдут на улицу.
В эфире «Радио Свобода» был один из учредителей общественной организации «Союз рыболовов России» Олег Мазанов. Мы продолжаем время свободы. За неделю до 10-летней годовщины беспрецедентного террористического нападения на США власти страны предупреждают о возможных терактах с применением малой авиации, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов в минувшие выходные распространили общенациональное предупреждение о вероятности террористических нападений с использованием небольших самолетов. За несколько дней до 10-летней годовщины терактов против Всемирного торгового центра и Пентагона американские власти говорят про отсутствие конкретной или заслуживающей доверия информации или разведданных о неизбежной атаке, планируемой с применением авиации. Однако в качестве предупредительной меры они усилили меры безопасности по всей стране. Согласно свежему бюллетеню правоохранительных органов, ранее в этом году члены Аль-Каиды обсуждали возможность использования для новых терактов частных самолетов, начиненных взрывчаткой. Особый интерес террористы проявляли к приобретению средств учебной авиации, особенно малых самолетов, а также к найму и обучению летному делу симпатизирующих им лиц из стран Запада. В документе говорится, что режим безопасности на авиатранспорте сейчас намного строже, чем 10 лет назад. Но Аль-Каида продолжает проявлять острый интерес к организации атак с применением самолетов, полагая, что крупномасштабные нападения с большим числом жертв гарантированно вызовут широкий общественный резонанс. На минувшей неделе Национальная комиссия по террористическим атакам против Соединенных Штатов выпустила доклад, в котором говорится, что страна сейчас находится в значительно большей безопасности, чем накануне 11 сентября 2001 года. Вместе с тем, из 41 рекомендаций по защите страны от будущих терактов, предложенной комиссией в 2004 году, 9 рекомендаций остаются нереализованными, и это сохраняется. сохраняет бреши в системе внутренней безопасности. Среди них до сих пор не внедренная общенациональная широкополосная сеть экстренной связи между пожарными, полицейскими, спасателями и медиками. Неудачная попытка создания общенациональных образцов свидетельства о рождении и водительских прав, а также отсутствие надежной системы обнаружения взрывчатых веществ на теле авиапассажиров. Вот как комментирует последнюю проблему бывший глава комиссии 11 сентября, бывший конгрессмен Ли Гамильтон. Эта проблема не нова. Она существовала и до терактов 11 сентября. Мы вложили в ее решение уйму денег. Частный сектор упорно ею занимался. Но еще не достигнут рубеж, позволяющий обнаруживать взрывчатку, спрятанную на теле и в теле человека. Хотя многое остальное мы обнаруживать научились. Пока этот уровень не будет достигнут, будет оставаться риск, и немалый, ибо террористы весьма преуспели в определении наших уязвимых звеньев. Ли Гамильтон заявил об этом в своем интервью сети общественного телевидения PBS. Одной из главных причин отсутствия до сих пор единой системы связи для спасательных служб он считает очень высокую стоимость выделенного спектра радиочастот. Всякий раз, когда речь заходит о резервировании части этого спектра, за этим стоят колоссальные деньги. Наша комиссия рекомендует передать эту часть спектра в распоряжение государственных должностных лиц, но многие рассматривают это как посягательство на их право собственности или на другие права. В данный момент дебаты сводятся к тому, передать ли сегмент спектра частот непосредственно службам чрезвычайного реагирования, на чем настаивает комиссия 11 сентября, либо отдать его в распоряжение частного сектора для окончательного решения проблемы. Эти варианты сейчас рассматривает Конгресс. Американские официальные лица, включая президента Обаму, в последнее время выражают озабоченность вероятными действиями террористов-одиночек, которые не принадлежат к террористическим организациям и не имеют соучастников, но являются сторонниками радикальной идеологии. Эксперты по разведке говорят, что такого волка-одиночку, стремящегося получить доступ к небольшому самолету, особенно трудно обнаружить. Сегодня очень важно понимать, что терроризм может иметь лицо не только Аль-Каиде. Это подчеркнул в воскресенье на телеканале CNN глава Сенатского комитета по внутренней безопасности и связям с правительством Джозеф Либерман. Мы определенно ослабили аль-каидовцев. Они не достигли ни одной из своих крупных целей за эти годы. Бен Ладен уничтожен. Но для нас очень важно понимать, что враг, противостоящий нам в войне с терроризмом, не представляет собой конкретную группу, например, аль-Каиду. Речь идет о неистовой идеологии насилия. Я называю ее исламистским экстремизмом. Она исходит не от ислама, а от небольшой группы, извратившей религию. Этот экстремизм поднимает голову под множеством различных имен во множестве различных мест, порой в лице одиноких волков у нас, в Соединенных Штатах. Вот почему, к сожалению, эта нестандартная война еще будет продолжаться какое-то время. В бюллетене американских правоохранительных органов приводится несколько примеров похищения небольших самолетов одинокими волками. Так, в 2002 году самолет «Сесна», управляемый в воздухе 15-летним Чарльзом Бишопом, врезался в здание отделения корпорации Bank of America в Тампе, штат Флорида. В записке, оставленной подростком, говорилось, что он поддерживает лидера Аль-Каиды Усаму Бен Ладена и что атака носит умышленный характер. Однако следствие не обнаружило никаких связей подростка с террористическими организациями. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 40 миллионов рублей. Решается вопрос о мере пресечения. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой международной инстанции. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Следователи просили оставить Махмудова под стражей до декабря, когда должно завершиться расследование дела. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, вызвана на допрос. В фонде считают решение следователей попыткой оказать давление на родственников погибшего. В Каире, где сегодня возобновился процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака, у здания суда произошли столкновения между сторонниками и противниками бывшего лидера страны. В Афганистане найдены тела двух граждан Германии, сотрудников одной из гуманитарных организаций, пропавших более двух недель назад. На северо-западе Ирана идут столкновения между правительственными силами и курдскими повстанцами. Иранские СМИ сообщают о гибели 22 боевиков. Китай опровергает появившуюся в западных СМИ информацию о поставках оружия ливийскому режиму Муаммара Каддафи, вопреки международным санкциям против него. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозо заявил, что не согласен с мнением о том, что еврозоне грозит новая рецессия. Правящая в Германии правоцентристская коалиция потерпела серьезное поражение на вчерашних выборах в парламент земли Мекленбург «Переднее Померание». В Словении сегодня предстал перед судом бывший премьер-министр Янес Янша. Его и еще четверых подсудимых обвиняют в коррупции при заключении в 2006 году сделки на поставку словенской армии бронетранспортеров из Финляндии. Продолжим программу. Еще одна новость. Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение иска Союза потребителей России к сотовому оператору «Мегафон», допустившему утечку данных клиентов в общий доступ. Отсрочка связана с привлечением к процессу третьего участника – интернет-агентства, которое осуществляет техническую поддержку «Мегафона», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Административное производство в отношении владельцев интернет-магазинов возбудили Басманная и Савеловская межрайонные прокуратуры Москвы. Здесь считают, что предприниматели нарушили установленный законом порядок сбора, хранения, использования или распространения персональных данных. В конце июля в кэш поисковых систем Яндекс, Google и Mail.ru попали имена, фамилии, телефоны, адреса доставки и IP-адреса покупателей более чем 80 интернет-магазинов, торгующих книгами, одеждой, парфюмерией и интимными товарами. Как и в случае с утечкой личных сообщений, отправленных абонентами Мегафона с сайта компании, появление в открытом доступе персональных данных покупателей стало возможно из-за некорректного использования владельцами сайтов интернет-магазинов программы, которая защищает данные от индексирования поисковиками. Во всяком случае, именно такое объяснение случившемуся дали специалисты Яндекса. Дела в отношении владельцев 15 интернет-магазинов Роскомнадзор передал в прокуратуру, однако к настоящему времени административные производства возбуждены лишь в отношении двух предпринимателей. Ранее арбитражный суд Москвы за утечку 3000 сообщений абонентов Мегафона оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей. В этой связи многие юристы заговорили о необходимости внесения изменений в законодательство и ужесточения санкций за распространение персональных данных. Доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Оксана Олейник сомневается в эффективности подобных мер.
По моему мнению, у нас существует довольно много неплохих норм, которые просто не реализовываются. Поэтому если мы создадим еще одну норму, мы не изменим ситуации. А вот что касается защиты самих персональных данных, то у нас нет механизма ответственности. Общий механизм, который предполагает возмещение вреда, достаточно сложен и громоздок для доказывания. Вы никогда не докажете, что вы потерпели ущерб от таких-то действий, именно от них такой-такой ущерб. Не говоря о том, что сама практика применения достаточно сложная. И плюс еще элемент правосознания. Какой бы ни был закон, у нас всегда найдутся люди, которые кому-то что-то передадут. И если они не будут наказываться реально, то это будет всегда при любых нормах закона. В информационной сфере иногда не столь важен материальный ущерб или какие-либо другие такие имущественные санкции, а важен сам факт, скажем, если вас опорочили, вы потеряли какие-то информационные данные, вы никогда уже не восстановите прежнее положение. Поэтому здесь задача не повышение репрессий, отнюдь я против этого категорически, а в поиске правовых инструментариев, при помощи которых действительно можно защитить интересы того человека, чьи права нарушены.
Пока же потребители, пострадавшие от утечки персональных данных, пытаются восстановить свои права в судах. Например, сегодня предполагается начало слушаний по иску Союза потребителей России к компании «Мегафон» в Замоскворецком суде Москвы. Об исках к интернет-магазинам пока не сообщалось. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина задала прохожим на улицах города такой вопрос. Опасаетесь ли вы утечки вашей личной информации в интернет?
Да. Да любой, какая разница. Все равно опасаемся. Защита, может быть, и существует, но, вероятно, любую защиту можно преодолеть. Специалистов-то много. Я стараюсь вообще не выкладывать. Я только пользуюсь интернетом в целях служебных, и все.
Конечно. Я не люблю, чтобы мне кто-то обо мне интересовался. Мне тут как-то пришло. Тиньков, правда, ну, может, и неплохой банк, да? Откуда они знают все, почти все мои данные? Мне вот это подозрительно, честно говоря. Поэтому мне пока вот это не нравится.
Ну, мы как-то об этом не задумывались. Ну, не знаю, мы как-то мы доверяем людям.
Сильно доверчивые.
Утекает иногда личная информация. Ну, как-то мы об этом не задумывались.
Еще маленькие.
Ну да, можно и так сказать.
Да, конечно. Ну, вот недавно был случай у Мегафона. СМСки абонентов каким-то образом попали в интернет. Личная переписка, номера кредитных карт, пин-коды. Все это может стать доступно. Если бы нечего было опасаться, то я бы и не переживал. Потому что сейчас век электроники. Все в электронном виде, на электронных носителях. В любой момент вся информация может стать доступна.
Я считаю, что любые данные о человеке, доступ должны иметь только соответствующие какие-то структуры, наверное. Вот кому нужно этим пользоваться, может, где-то для милиции нужно, да. Для медицинских работников. Да? Вот я как бы сама медицинский работник, у нас есть даже база данных всех пациентов нашего Северска. И поэтому эта как бы информация, она же конфиденциальна, и доступ только врачи, соответствующие работники по личным карточкам имеют. То есть, если какая-то утечка информации, узнать через чей компьютер, то как бы, ну, неприятности можно по службе. Это вплоть до увольнения были и такие есть, даже ситуации.
Очень сильно. Ну, это же строго конфиденциальная информация. Я бы не хотел, чтобы знали кто-то другой о ней. Не могу сказать, чем я конкретно могу рисковать. Ну, просто, не знаю, какой-то такой просто иррациональный страх. Ну,
мне кажется, паспортные данные, если захотят, то можно где-нибудь их и так надыбать. А так, мне кажется, что можно такого выложить в сеть, что... компромат какой-то на человека, поэтому нет.
У нас нет ни карточек, ничего, поэтому как бы ничего страшного тут нет. Мы интернетом не пользуемся, банковских карт у нас тоже нет. Нам некогда, мы на работе. Утром на работе, вечером с работы, опять на работу, поэтому на работе не так, мы кондитера интернетом не пользуемся.
Мы не выкладываем того, чего мы опасаемся, чтобы утекло в интернет. Ну, есть какие-то опасения, но тем не менее, сейчас у нас мир такой, все живут там, в виртуальной жизни.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы утечки вашей личной информации в интернет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Сегодня в Париже начинается судебный процесс по делу бывшего президента Франции Жака Ширака. Против 78-летнего Ширака выдвинуты обвинения в присвоении государственных средств, злоупотреблении доверием и создании фиктивных рабочих мест в годы, когда он занимал пост мэра Парижа. Как стало известно в субботу, сам Ширак присутствовать на судебных слушаниях не сможет по состоянию здоровья. О предстоящем суде мой коллега Арслан Саидов побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Обвинение гласит: хищение средств из общественных фондов и злоупотребление доверием на предмет личной наживы. Максимальное наказание, которое предусматривает Уголовный кодекс Франции за преступления, входящие в названные мною категории, это наказание тяжелое. 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 150 тысяч евро. Но здесь мы, разумеется, говорим только о букве закона. И здесь же можно с полной уверенностью сказать, что человека, бывшего в течение 12 лет президентом Французской Республики, в тюрьму ни в коем случае не посадят. Откуда берется такая уверенность, спросите вы. Во-первых, Шираку 78 лет, и состояние его здоровья оставляет, как говорится, желать лучшего. Означает ли это, что процесс вообще лишен смысла? Ни в коем случае не означает. Суд над Шираком имеет, во-первых, большое политическое, но прежде всего моральное значение. Никто, включая человека, годами имевшего статус первого среди равных, не стоит выше закона. И в этом, конечно, суть дела. Кстати говоря, о первом среди равных. Ширак будет сидеть на скамье подсудимых не один. Вместе с ним по этому делу проходит еще 9 человек. И среди них Жан де Голь, внук основателя Пятой Французской Республики Шарля де Голля.
Известно ли, о каких преступлениях идет речь, в которых подозревают Жака Ширака?
Да, в общих чертах я их уже перечислил. И добавлю лишь, что преступления, о которых идет речь, восходят к периоду между 1990 и 1995 годами в бытность Ширака мэром города Парижа. В названный период, гласит обвинение, Ширак был причастен к созданию фиктивных рабочих мест, а заработная плата перечислялась на счет партии, которой принадлежал Ширак, откуда часть денег позднее поступала также на банковские счета самого Ширака и его ближайших сотрудников. Работу прокуратуры в данном деле облегчает тот факт, что в 2005 году уже имел место процесс, связанный с созданием фиктивных рабочих мест в мэрии города Парижа. Тогда на скамье подсудимых сидел Ален Жюпе, в прошлом премьер-министр, а ныне министр иностранных дел Франции. Жюпе был признан виновным и приговорен к 14 месяцам тюрьмы условно и одному году поражения в политических правах, то есть праве избирать и быть избранным. Этот приговор, как видим, не прервал полностью политической карьеры Алена Жюпе, человека с блестящими способностями, но президентом Франции ему, конечно же, никогда не бывать. Человеку, сидевшему на скамье подсудимых и признанному виновным, не место в Елисейском дворце. Ну а Жак Ширак, хоть и бывший, но все-таки президент Франции. Его процесс имеет, как я уже сказал, прежде всего большое моральное значение. Пословица «что сходит с рук ворам, зато воришек бьют», она эмпирически верна. Но вводить ее в категорию неизменного правила, а тем более закона, все-таки не следует.
Как французское общество относится к этому процессу? Публика вообще следит за этим?
Да, следит, и весьма пристально. Проглядывая ежедневно прессу, я не заметил ни тени злорадства, связанного с делом Ширака. Скажу больше. Во многих комментариях легко заметить следы даже, я бы сказал, сочувствия, недоумения и досады. Зачем, мол, ему все это было нужно? Этому отношению легко, кстати, найти психологическое объяснение. Ногами топчут только поверженных кумиров. А Жак Ширак никогда кумиром не был. И рейтинг его популярности в стране в бытность президентом никогда не поднимался за облака. Суд над бывшим президентом Франции состоится. И вне зависимости от того, каким будет приговор, суд станет подтверждением непреложной истины, гласящей, что демократия – это не состояние, а процесс. Процесс в смысле движения.
Напомню, что о предстоящем суде над Жаком Шираком с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете «Время Свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 40 миллионов рублей. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любую международную инстанцию. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2015 2009 году вызвана на допрос. В фонде считают решение следователей попыткой оказать давление на родственников погибшего. В Каире, где сегодня возобновился процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака, у здания суда произошли столкновения между сторонниками и противниками бывшего лидера страны. На северо-западе Ирана идут столкновения между правительственными силами и курдскими повстанцами. Иранские СМИ сообщают о гибели 22 боевиков. Правящая в Германии правоцентристская коалиция потерпела серьезное поражение на вчерашних выборах в парламент земли Мекленбург-Верхнее Померание. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу не согласен с мнением о том, что еврозоне грозит новая рецессия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим программу. В канун отмечающегося в этом году 70-летия начала блокады Ленинграда в Великобритании в издательстве Bitebag Publishing вышла книга писательницы и переводчицы Кэролайн Уолтон «Осажденный рассказ о выживании», по-английски «The Besieged – A Story of Survival». В книге собраны записанные автором рассказы переживших блокаду жителей современного Санкт-Петербурга. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книга Кэролайн Уолтон посвящена ленинградским блокадникам. Материал для нее автор собирала с 1999 года, регулярно встречаясь с жителями Петербурга, пережившими блокаду. Эта книга не научное исследование и даже не исторический очерк, а свидетельство трагедии и героизма из первых рук. Среди десятков людей, с которыми говорила Кэролайн Уолтон, были не только блокадники, но и дети, переживших блокаду. Это люди из самых разных социальных групп – творческая интеллигенция, врачи, медсестры, бывшие студенты, военные, рабочие, домохозяйки. По мнению автора книги, на Западе широкая публика практически не знакома с трагедией блокадного Ленинграда, хотя ей было посвящено немало исторических исследований в Европе и Америке. «Моя книга, — говорит Кэролайн Уолтон, — обращена не к историкам, а к широкому читателю. Главную свою задачу я видела прежде всего в том, чтобы показать, как люди выживали в экстремальных, нечеловеческих условиях, сохраняя при этом человеческое достоинство». Блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время в 2,5-миллионном городе погибло около миллиона человек. Кэролайн Уолтон признается, что более всего в разговорах с блокадниками ее поразила помогавшая им выжить духовная сила.
Никогда даже не могла представить себе, что человек может жить и выживать в столь нечеловеческих условиях. Мне никогда не встречались люди такой огромной духовной силы. Это поразило меня больше всего. Я говорила с теми, кому было далеко за 80, и в них все еще чувствовалась эта сила.
В разговорах с блокадниками Кэролайн Уолтон затронула тему, которая до сих пор широко дискутируется в исторических кругах, как в России, так и на Западе. Почему блокада Ленинграда длилась так долго? Почему в городе возник такой колоссальный дефицит продовольствия, который практически не пополнялся, хотя такая возможность сохранялась? Большинство респондентов автора книги винило в этом лично Сталина.
Мои собеседники утверждали, что Сталин всегда с подозрением относился к Ленинграду, не любил его. По их словам, он видел в нем традиционное прибежище оппозиционной и критически мыслящей интеллигенции. Ленинградцы, как никто, пострадали от сталинских репрессий еще в 30-е годы, и, по их мнению, не исключено, что Сталин попросту решил принести население города в жертву. Люди говорили мне, что длительность блокады объясняется еще и действиями Гитлера. Он отдал приказ своим войскам не брать осажденный город, опасаясь, что это может повлечь огромные потери среди немцев. Он хотел сохранить силы армии. То есть было понятно, что ленинградская трагедия – следствие решений как Гитлера, так и Сталина.
К одной из глав своей книги Кэролайн Уолтон в качестве эпиграфа взяла слова Дмитрия Шостаковича: «Музыка высвечивает личность и наделяет ее последней надеждой». Не менее чем стойкости силы духа блокадников, автора «Осажденных» поразило то, что в нечеловеческих условиях блокады в городе не прекращалась интенсивная культурная жизнь. По ее мнению, это стало важным фактором народного сопротивления и выживания.
Культурная жизнь в блокадном городе имела огромное значение. Премьера 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, пожалуй, самый знаменитый пример, когда культурная жизнь влияла на мужество. Люди плакали во время исполнения симфонии оркестром радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Мне рассказывали, что этот же оркестр исполнил 9-ю симфонию Бетховена, которую потом транслировали там, где были немецкие окопы. Мне трудно было это даже вообразить. Эти люди лучше меня понимали всю силу музыки. В этом было что-то запредельное. Даже не академическая музыка приобретала новые измерения. Тоже можно сказать и о созданном в блокадном Ленинграде оркестре баянистов и аккордеонистов Павла Смирнова. Музыка в то время играла огромную роль. Она звучала на фронте, на заводах, в госпиталях, обладая огромной жизненной силой.
Говорила автор книги «Осажденные. Рассказ о выживании» Кэролайн Уолтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну и в продолжение разговора о Петербурге в завершении всего этого информационного часа. Новый губернатор города начинает готовиться к зиме. Уже известен первый шаг Георгия Полтавченко, который отменил для своих подчиненных зимние каникулы, объясняя это тем, что именно в начале января погодные условия бывают самыми сложными, а за уборкой города нужно тщательно следить на местах. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
У решительных мер, предпринятых Георгием Полтавченко в отношении городских чиновников, в одночасье лишившихся зимних каникул, есть своя предыстория. Еще в июле вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак жестоко раскритиковал городскую администрацию за две катастрофические зимы. В августе в Петербург выезжали чиновники из целой группы федеральных министерств. Результаты этой проверки уже легли на стол новому губернатору. В воскресенье прошло селекторное совещание по подготовке к зиме. В нем приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, главы районов города, руководители отраслевых комитетов. Результатами совещания Дмитрий Козак остался доволен. Тем не менее, он сказал, что находит темпы подготовки к зиме недопустимо низкими и заверил, что если ситуация с уборкой снега и сосулек повторится, то городская администрация будет привлечена к ответственности. Козак подчеркнул, что в прошлом году, цитата, «мы увидели катастрофу, сообщение напоминали сводки с фронта. Ситуация позапрошлой и прошлой зимы с точки зрения уборки снега и сосулек не должна повториться». Цитата по интернет-порталу Балт-Инфо. Сам Георгий Полтавченко сообщил о создании совместно с Федеральным центром комиссии по сплошной проверке эффективности работы предприятий жилищно-коммунального комплекса с привлечением специалистов из тех регионов, где есть хорошие показатели в этой сфере. По словам губернатора, 97% петербуржцев исправно оплачивают коммунальные услуги – это очень хороший показатель, но предприятия ЖКХ неэффективно используют средства, отсюда и все зимние проблемы. И все же в случае необходимости у города есть возможность попросить федеральные власти о дополнительном финансировании. О первых шагах Георгия Полтавченко, объявившего о готовности улучшить работу городского ЖКХ, говорит депутат Законодательного собрания, председатель Общественной палаты Петербурга Игорь Риммер.
Я как бы не рискну, наверное, осуждать действия губернатора, тем более он только пришел, и, наверное, то, что он предлагает, из благих побуждений. Потому что, в общем-то, ведь проблемы ЖКХ и той черной дыры, которую обзывают ЖКХ, значит, наши президенты, премьер-министр, это проблема отсутствия системы. Огромные хищения в этой отрасли, потому что затраты, связанные с эксплуатацией, с реконструкцией, с ремонтами, они спрятаны внутри этой системы, что позволяет ЖКХ огромные деньги выводить, забирать. Мы постоянно поднимаем тарифы за эти услуги, а тарифы зачастую платят самые небогатые жители России. Я еще 3 года назад, когда говорили о первых сосульках, говорил, что проблема сосулек – это в теплых крышах. Мы сделали теплыми чердаки во всем мире, они не бывают теплыми, они проветриваются, не должна крыша нагреваться. Мы создали огромное количество теплых чердаков, выдали городу на гора огромное количество сосулек, с которыми бороться было как бы невозможно. Мало того, везде во всем мире кровельщики, которые обслуживают дома, они же и очищают крышу. Когда мы приглашали на крышу наших приезжих товарищей таджиков, там узбеков, то они приходили, сломали, и после этого мы получали огромное количество дырок, все лето с ними дружно боролись. Поэтому сегодня все, что касается сферы ЖКХ, должно быть очень подконтрольно, что у нас последние годы не было.
То, что чиновников лишают зимних каникул, это, по мнению Игоря Риммера, просто посыл к иному качеству работы. С этим согласен и экономист Андрей Заостровцев.
В общем-то, сосулькам будет все равно, наказаны чиновники или нет. Во многом в этом есть элементы шоу, довольно существенный элемент. В принципе, зима покажет, если будет такая же снежная, как две предыдущие, то я думаю, что принципиальных сдвигов не произойдет. Сосулькам можно объявлять выговор, не объявлять, ни тепло, ни холодно от этого. А если будет теплая зима, то повезет, и это будет объявлено как великое достижение нового губернатора.
То, что Георгий Полтавченко начинает свою деятельность с проверок по так называемым аномальным зимам, косвенно показывает, за что Валентина Матвиенко на самом деле лишилась поста губернатора, считает ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Начинает свою работу новый губернатор с тех самых пресловутых сосуль, на которых, в общем-то, так понизился рейтинг госпожи Матвиенко. С моей точки зрения, что и было началом конца. Хотелось бы понимать вот эти шаги. К разносам мы привыкли, к выговорам мы привыкли, они кончаются ничем. Хотелось бы, чтобы сначала была выстроена некая стратегия, а потом бы предпринимались какие-то шаги.
Лишение чиновников зимних каникул Наталья Евдокимова считает чисто популистским, демонстративным жестом. По ее мнению, надо создавать такую систему, которая бы слаженно работала, независимо от того, присутствуют ли начальники на своих местах или нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа поговорим, в первую очередь, об итогах празднования Дня города в Москве, а именно о страшных пробках и о давке около всех станций метро. Вернемся к теме вызова на допрос матери юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе, и к новым подробностям в деле избитого эколога, химкинского эколога Константина Фетисова. Ну и, конечно, что вас ждут и другие темы, и все наши постоянные рубрики, такие как обзор западной прессы, новости экономики или сетевые разговоры. В общем, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем следователям мать Магнитского?
Комментарии экспертов.
Эколог Сурен Газарян о дворце Путина и олимпийской стройке.
В блогах Свободы.
Библия против Конституции. Юрий Васильев о конфликте духовных и политических убеждений.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.